Я верю, что нам здесь хорошо. Возможно, я передаю свои субъективные чувства. Я понимаю, всегда, когда слышишь проповедь Евангелия, всегда, когда слушаешь проповедника, есть разная оценка, есть разная реакция. Кто-то в восторге, кто-то говорит, ну, так себе. Лично я благодарен Богу и благословен вчерашним и сегодняшними служениями. Слава Господу! Мы не хотим затягивать время. Наше прекрасное общение подходит к концу, но я просил бы еще вас, братья, сестры, присутствующие здесь, я просил бы еще какое-то время собрать свою волю, активизировать свое внимание и еще выслушать Слово Божие. Потом мы будем молиться. Есть нужды. Служители епископа потрудятся в молитвах. Сейчас самые длинные дни, самые короткие ночи. Если даже чуть-чуть время задержимся, я не думаю, что страшно. Мы говорили о том, что в 17:30 мы постараемся закончить эту конференцию. Я возвращаюсь к стиху, который перед вами. И еще раз прочту то, что я читал в самом начале конференции. Возможно, кто-то опоздал. Это Аввакум во 2 главе говорит 1-2 стих. «На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». Три глагола повелительного действия здесь звучат для нас. «Стой», «Наблюдай», «Передай». «На стражу мою стал я». Используя эти слова, я хочу попросить, предложить, воззвать к вам. Стань на свою стражу. Функция стража. Страж – это сторож или часовой. Функция стража – это предупредить, наблюдая и видя приближающуюся опасность, и в меру своих сил, по своей возможности, защитить предупреждение и защита. И это то, о чем Иезекииль говорит от имени Бога в 3 главе. «Сын человеческий, — говорит ему Бог, — я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы стереть беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою». Слишком какое-то непростое время сейчас. Я не хочу пенять. Я замечал, что свойственно людям старшего возраста пенять на молодых. Я не думаю, что я уже такой старик, но и молодые, и пожилые, проанализируйте, взгляните, посмотрите, что было еще каких-то 10-20 лет назад, и что происходит сейчас? На церковь, на народ Божий не просто приходят опасности, гонения, даже наоборот. Брат Виктор вчера рассказывал нам о благословенной ситуации в Молдове. 2 года они никак не могут выбрать президента. Коммунисты были у власти. Но тем не менее, у них есть христианская школа, где дети с 1 по 10 или 11 класс могут учиться. Тем не менее, их приглашают в школы для того, чтобы проповедовать нашим языком основы религиоведения, но не с точки зрения философии, а с точки зрения священного писания, говорить о Боге в школе. Хорошее время, правда? Гонения, которые были, возможно, уже забыты. Мы не о гонениях. Но со свободой приходит что-то другое. Приходит вседозволенность. приходит распущенность, приходит всеобщее охлаждение. И если мы, служители, в первую очередь к вам, к пасторам, используя эту кафедру, используя эту возможность, обращаюсь, если мы не будем предупреждать, если мы не будем говорить, с нас взыщет Бог. Люди не хотят слушать. Демократия. Люди выбирают себе учителей по слуху. Они идут туда, где им говорят вещи, которые им будут нравиться. Но как бы ни поступали люди, давайте останемся верными нашему призванию. Давайте делать то, что нам вручил Бог. И апостол Павел говорит, зная кончину своих дней, в Деяниях апостолов 20 главе, с 27 стиха, «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей». Он говорит, «Ибо я знаю, что под шествием Моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте». Фактически функция стража, выражающаяся вот в этих действиях, сводится к бодрствованию. Бодрствуйте, защищайте и предупреждайте. Внимайте стаду и себе. Дух Святой поставил вас блюстителями надзирать, смотреть. Интересно слово «надзирая» или «присматривая за стадом». Здесь в основном служители разного ранга. Здесь в основном труженики, в ведении которых больше или меньше людей. Если Бог поставил нас, давайте выполним. Но бодрствуя, ничего не может сделать сторож, если он проспит. И часовой, имея самое современное оружие, не воспользуется, если его глаза будут сомкнутыми. Ветхий Завет говорит нам о священнике, о первосвященнике, особенном помазанном человеке. Или Бог брал его в удел. А потом пришло время, когда пришли беды. И написано, что глаза померкли и не мог видеть. Веки отяжелели. Да, там было в силу возраста. Но не только. Физическое зрение притупилось из-за возраста, а духовное зрение притупилось, потому что Бог упрекает и говорит, «Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои? И дальше, для чего ты предпочитаешь мне сыновей твоих?» У Илия была некая переоценка ценностей. Вместо того, чтобы Бог был на первом месте оказались дети, сыновья, собственная жизнь, и отяжелели веки. Здесь еще молодые служители. И не из-за возраста предупреждение звучит. Лень, равнодушие, беспечность. Дух усыпления приходит. Бодрствуйте. Я взываю к стражу. Возьми трубу в уста твои. Труби. События последнего времени. Происходящее на Вселенной, землетрясения, стихии, бедствия, кризисы говорят нам о том, что никогда так близко пришествия Иисуса не было, как сейчас. Но люди не хотят об этом думать. Люди не обращают на это внимания. Люди не бодрствуют. В некоторых церквах я рассказывал этот пример, когда только приступил к служению. Особенного 40 проходило ли наше собрание. Однажды нашу церковь посетил гость с Кавказа. Это было время, когда церковь была небольшая. Гостям давали слово проповедовать всем, кто желал, даже если мы не знали этого гостя. Извините, сейчас мы, если не знаем, мы не даем. А тогда приехал брат. Помню, кажется, был субботний день, судя по всем обстоятельствам. Ему дали слово. Он проповедовал, он взял такую тему, я никогда не слышал проповеди на такую тему. Никогда. До этого и после. Он говорил о том, что пришествие Господне будет не скоро. Не надо быть в напряжении. Не надо быть в таком сжатом состоянии. Потому что, смотрите, и он, в общем-то, правильно на основании Библии показывал, что есть что-то, что еще не исполнилось. И потому Господь не придет, пока не исполнится все. И потому не надо так жить в неком страхе. Когда он продолжал проповедовать, вдруг он ойкнул, схватился за грудную клетку, сполз за кафедру, была такая закрытая кафедра. Мы вызвали скорую, скорая помощь констатировала его смерть. Сестрички, которые присутствовали на следующий день, в воскресенье, говорили, они ночь не могли спать, это был шок. Мне и сегодня не очень приятно об этом говорить, потому что нам пришлось хоронить этого человека. Это тоже мой первый опыт был. И не все так было просто. Но я хочу сегодня сказать. Не просто потому, что обстоятельства жизни моей такие были и есть. Не просто потому, что я, думая и строя планы, вдруг в одночасье за каких-то несколько минут рухнули планы. Я понимаю и хочу к вам, мои дорогие служители, сказать, бодрствуйте. Мы не знаем ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Возможно, еще не будет полного пришествия. Но представьте себе, если Бог позволит нам жить, если спустя время мы соберемся на конференцию снова, кого-то из нас может не быть. Для кого-то наступит пришествие раньше, чем он ожидал. А возможно, это будет славное явление Господа нашего Иисуса Христа за всею невестою. Я жду этого времени. Я хочу жить состоянием ожидания. И хочу сегодня сказать всем нам, церковь дорогая, бодрствуй. Стань на стражу, страж, и выполни свое предназначение. Заметьте, здесь говорится, стань на свою стражу. На своем месте будь. Это значит, здесь диаконы, проповедники, пасторы. Я замечаю, что диакон лучше видит, что должен делать пастор. Пастор видит, что должен делать епископ. Мы всегда видим, что должны делать другие. Наверное, согласно регламенту, пастор должен наблюдать за деканами, епископ за пасторами, так правильно. Но стань на свою стражу. Помощники пасторов, помогите вашим служителям. Не болейте болезнью Авессалома. Помните, сын Давидов сказал, желая как-то проникнуть в сердца израильтян, и он говорил, о, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. Давид ведь не по правде судит. Я бы по правде судил. Давайте стоять на своем месте. Сторожа! Звучит евангельская весть. Маранафа! Господь грядет. Аминь! Будь готова, церковь. Я не к тому, чтобы мы, как руководитель или создатель семейного радио, назначил дату, наверное, вы читали. Не знаете ни дня, ни часа. Мы не знаем, когда. Но мы хотим бодрствовать. Жить нужно так, как будто завтра придет опять на землю с высоты Спаситель и Творец и нашей жизни, Автор, как будто завтра. Скажите аминь. Второе. Наблюдай. Знаете, вот здесь, когда мы читаем, стоял Аввакум на страже своей и наблюдал, что скажет он во мне, в моем сердце. Интересно звучит другой перевод. Я буду стоять на страже и ждать, что скажет мне Господь. Я буду ждать и узнаю, как ответит он на мои вопросы. Пятидесятническая церковь. Служители, проповедующие о том, что живой Бог, говорящие о том, что Он говорит, приводящий отдельные примеры, я хочу сегодня поставить вопрос, почему мы говорим о прошедшем времени? Неужели Бог изменился? Наш Бог – это тот Бог, который остается таким же сегодня. Наш Бог продолжает говорить сегодня. Я взываю, давайте взыщем того, чтобы слышать Его голос. Я сразу хочу оговориться. Я не зову к тому, чтобы нам бегать за отдельными людьми, имеющими дарование, за пророками. Я не к тому, чтобы от одного человека зависела вся истина. Я не думаю, что это правильно. Бог в Своем Слове говорит, что Он говорит всему телу. Я не к той крайности, которой пользуются сегодня некоторые так называемые харизматические служители. Говорят, мне Бог сказал, мне Бог сказал. Выводит группу, делит церковь и говорит, мне Бог сказал. Забирает эту группу, выводит с братства, говорит, мне Бог сказал. Звонит мне один, говорит, вопросите Бога, пожалуйста, о моей семейной жизни. А что? В чем вопрос? Ну, вот я вижу, что жена как бы не на своем месте, я думаю, мне надо ее оставить. Что скажет Бог об этом? У нас есть конкретные библейские правила, братья мои и сестры. Божье откровение не будет противоречить Божьему Слову. Я не об этом. Я не о том, чтобы вопрошать в каких-то мелочах. Я верю, что мы зрелые люди, и Бог дал нам мудрость, и Бог хочет, чтобы мы как зрелые уже поступали в соответствии с мудростью. Но я хочу сказать, если церковь – это Божий дом, если хозяином церкви является Бог, то Его воля должна быть непреложным законом для нас, то Его Слово должно быть для нас аксиомой. И мы должны знать, что хочет Бог. Я говорил как-то с пасторами Минского района. Такое выражение я использовал когда-то. Вот хорошо, когда в городе у нас в Минске 17 церквей нашего братства. Хорошо, когда есть разные церкви, и одни на одно направление, другие другое. То есть каждый человек может выбрать себе церковь по вкусу своему. Хорошее дело, правда? Нравится тебе вот такая или другая, ты можешь пойти. А потом вдруг однажды я почувствовал в сердце, подожди. Как это так? Человек может выбрать церковь по своему вкусу. А вообще-то чей вкус должен быть доминирующим для церкви? Наверное, нам надо понимать вкус Бога. Наверное, нам надо строить церковь в соответствии с планом Бога. А не так, как нравится кому-то из нас. А мне так, а мне эдак. Я понимаю, есть второстепенные вопросы. Я понимаю, что во второстепенных вопросах мы имеем свободу. Но я верю, основополагающие истины, непреложные доктрины, то, в чем церковь должна быть единой, это должно стать для нас объединяющим фактором. Братья-пасторы поместных церквей, служители белорусской церкви, христиан веры евангельской, давайте строить наши церкви не на собственный взгляд, не по собственному вкусу. Давайте строить наши собрания. Давайте делать всю работу в соответствии с тем, что хочет и как хочет этого Бог. Скажите аминь. Интересно. 30-й псалом, 4 стих, для меня был как откровение. Псалмопевец говорит, «Ради имени Твоего вводи меня и управляй мною». Здесь родилась проповедь о теме Божье руководство. «Ради имени Твоего вводи меня». Речь идет о заботе, о душепопечении и управляй. Это администрирование. Но в Боге все есть. И есть та сторона, как мать заботится, и есть та сторона, как отец, который говорит о каких-то планах и не просто абстрактных, а правилах. Это Божье управление. И я желаю, чтобы наши поместные церкви были наделены дарами Святого Духа во всем многообразии. И я желаю, чтобы Бог говорил нам не только через отдельных сестер и братьев, пророчиц или пророков, но я желаю, чтобы мы получали откровение через Божье Слово. Я желаю, чтобы Бог говорил нам через сновидение. Я желаю и я свидетельствую, что Бог продолжает это делать. Слава Богу! Возревнуем, возжаждем. Станем на стражу и будем наблюдать, Что скажет Он во мне? Если Он будет говорить во мне, Он не скажет другое в сердце моего брата. Так легко будет видеть истину, потому что это будет говорить Бог и твоему, и моему сердцу. И мы как тело будем слышать все сразу одновременно. Почему были ошибки в управлении духовных даров или использований? Потому что брат получал откровение и говорил, мне Бог открыл и действовал в соответствии с тем, что он получил. Но другие не получали. И если они тоже искали, то вопрос, может быть, ты как раз, брат дорогой, получил что-то то, что ты принял от Бога, на самом деле это собственное убеждение. Но когда Бог говорит, слышит его церковь. Когда болит тело, болит зуб, болит один какой-то орган, все тело слышит. Сон бежит, мы слышим. И я желаю, чтобы мы слышали, что Дух Господень говорит церквам. И третье, передай, напиши и передай, чтобы читающий легко мог прочитать. Передай Божью истину другим без искажения. Я откровенен перед вами. Я не хочу никого критиковать. Я задаю вопрос, что люди читают в нашем послании? Кого они слышат? Что они видят? Апостол Павел написал, мы не себя проповедуем, помните? А Христа Иисуса. У меня впечатление, что сегодня, иногда слушая людей, не Христа, а себя проповедуют. О себе хотят больше сказать. О своем служении рассказать. На финансовую иглу посадить. Интересный опыт стал приобретаться. Приехал в Литву, мне говорят, ну, там ваш один с Белоруссии приехал, впрочем, он не совсем белорус, но приглашали, говорит, беды наделал, несколько там, и так это Литва, 20, по-моему, одна церковь, несколько говорит, церквей наших, несколько групп увел. И что сделал? Вот такое выражение использую, на финансовую иглу посадить. Дает определенный буклет, вот мое служение, познакомьтесь, и дальше подпишите, что вы обещаете жертвовать на мое служение такую-то сумму каждый месяц, а лучше каждый день. Человек подписывается, когда особенно в момент посещения, помазания пришло такое вдохновение, я готов. А потом тяжело выполнить. Он говорит, слушай, но ты же обещал, ты же перед Богом помни, Бог взыщет. Эти братья говорят, слушай, помоги что-нибудь. Я говорю, так а чего вы приглашали? Ну вот, чего вы приглашали таких людей? Если человек хочет себя проповедовать, о себе, пастор, не приглашайте таких проповедников, певцов таких не пускайте в ваши церкви. Люди должны легко прочитать. Строители Вавилонской башни, в общем-то, делали неплохое дело. Ну, подумаешь, башню построить, да пусть будет какая-то архитектура или памятник зодчества. Но цель была – сделаем себе имя. И если вы видите сегодня, читаете, и человек имя себе делает, я обращаюсь к вам, если имею сегодня на это еще определенные полномочия, не жертвуйте на служение таким людям. Они говорят, хоть чуть-чуть, маленькую лепту внеси, фамилию твою назовем. Копейки не дайте. Мы с Леонидом были на одной из конференций в Америке, там хорошая проповедь звучала перед этим, а потом один брат, только что проповедовавший о святости, на следующий день стал говорить о помазании и предложил, и говорит, если вы сейчас дадите больше, финансово имейте в виду, помазание получите больше. Как вам нравится? Международная конференция. Вы бы видели, как рванули служители со всего мира, как сцена была завалена чеками, долларами. А вот эта группка, там три или сколько славян, четыре, стоят и смотрят. Что-то нам было неприемлемо. Он заметил нас, говорит, ну, если у тебя нет много, бери то, что имеешь, приходи. А я в душе говорю, цента не дам. Не дам. Помазание за деньги не продается. Один служитель, не буду называть его имени, слишком дорог он для меня. В Америке Очень известное служение. Столько людей получили исцеление. Наши мигранты это за ним там бегают. Я лично слышал его свидетельство не так давно. Он, проповедуя на конференции, рассказывает, говорит, тяжелый период жизни моей сейчас, с женой разводится, и адвокат, который ведет эти дела, затребовал 50 тысяч долларов в месяц. Хорошо живут там адвокаты. По 50 тысяч, говорит, вот надо же выписывать чеки. И в этот тяжелый период, когда по 50 тысяч надо платить адвокату, приехал к служителю другому в Техас, просто помолиться, склонил колени, говорит, служитель вместе с женой, возложил руки, молились, было там слово ободряющее. И говорит, в этот момент Бог сказал мне, чтобы я каждый месяц вот этой паре, которая за меня молилась, по 2000 высылал. Господи, так я 50 тысяч плачу на адвоката, еще 2000 этому, ну, тяжело. Он говорит, я был послушен Богу, я стал высылать по 2000 каждый месяц. Прошло какое-то время, звонок, звонят эти из Техаса и говорят, пастор по имени, на нашем участке обнаружили газовое местонахождение. И нам огромные деньги выплатили. Мы готовы покрыть все ваши расходы на адвоката. Мы вам выплачиваем 500 тысяч долларов, полмиллиона. Он говорит, смотрите, я 2000 в месяц посеял несколько раз, и 500 тысяч мне пришло. Слава Богу, думаю, правда? Вы так напряглись, так хорошо. Ну и я что-то напрягся, когда слушал. Потому что дальше он сказал, а теперь, говорит, вам есть возможность посеять в наше служение. И вы пожнете. Но 20 долларов не сеете, это не посев. Вот от 100, 100, 500 или 1000. Прямо сейчас. И потом уже перекинулись на аудиторию, это была трансляция по так называемому христианскому телевидению. И потом уже слушатели здесь, России, Белоруссии, пожалуйста, жертвуйте тоже не 20 не надо, не меньше 100. И вы пожнете, слышите, вы пожнете. Я думаю, Боже, подожди. Если это действительно правда, то Бог тебе сказал, и ты выполнил Божью волю, и ты пожал. Но ты же сейчас манипулируешь. Но ты же сейчас хочешь собрать деньги у этих людей. И аж в ожидании полмиллиона люди, конечно же, 1000-2000 отстегнут. Братья мои, сестры, я не знаю, может быть, я такой, но, наверное, я плоховато стал видеть. Вообще-то я всегда был близорук, вблизи не видел. Но, видите, Библию читаю, вдаль плохо вижу. Может быть, но что-то я не стал читать Бога больше в посланиях этого человека. Виден ли Бог в твоем служении? Слышен ли Бог в твоей проповеди? Если наша жизнь, если что-то есть, что закрывает Бога, братья, сегодня мы здесь пред Господом, чтобы сказать, Господь, прости нас. Сегодня мы здесь, чтобы сказать, Господь, пожалуйста, открой нам глаза, чтобы ясно видеть. Мы хотим передать так людям, чтобы читающий мог легко прочесть. Не надо какой-то чрезмерной человеческой философии. Не надо плыть в какую-то человеческую глубину разума. Давайте искать откровение Божьего Слова. Оно просто. Откровение Слова Божье. Слово Божие, оно радует, оно открыто, как мы сегодня слышали, та Библия, которую мы читаем, открывает глаза людям. Давайте не будем опускать рук, если мы сегодня не видим результата. Читающие читают, разумеют и прочтут. И будет время. И будут собраны прекрасные плоды в житницу Господню. Я верю, что Бог приумножит свое благословение. Когда мы стоим на страже, когда мы предупреждаем молодых людей о внешнем виде, когда мы говорим о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами, когда мы говорим о том, как должно вести себя в Божьем доме, когда мы удаляем от себя все то, что является предметом поклонения, а только Бог достоин поклонения, и нет места идолам. Бог начинает в ответ действовать. И будет действовать, братья и сестры, если мы не опустим наших рук, если мы останемся верными Ему. Я хотел бы сейчас вместе с вами помолиться за каждую церковь белорусского братства. Поднимемся. Давайте помолимся за эти маленькие церкви, которые, возможно, сейчас оказались в состоянии самом трудном, потому что и с финансовой стороны непросто, потому что помещение не в лучшем положении, не в лучшем свете. Но давайте помолимся, чтобы Бог прилагал спасаемых, чтобы в районных городах эти церкви выросли и стали миссионерской базой, чтобы каждая церковь была способна отправлять миссионерские группы, просто проповедников окружающей деревни. Давайте достигнем евангельской вестью каждый поселок, каждую деревню. В каждом городе у нас есть церковь. Каждую деревню давайте достигнем евангельской вестью. Для этого поместная церковь должна зажечься Божьим огнем. Итак, слушай, что Бог говорит. А Бог говорит: я не оставлю тебя. Если ты будешь верен, я буду идти впереди тебя. Если ты будешь доверять мне, я буду пролагать дорогу. Я приведу еще многих людей в мою церковь. Ведь мы строим, братья и сестры, не свою церковь. Ведь мы строим Божью церковь. Ее основателем является Господь. Грош цена. Если, говорит, этот человек является основателем церкви, я такое слышу, эта церковь долго не постоит. Но через нас, если даже Бог открывал церковь, основанием ее является Иисус Христос. И церковь, основанная Иисусом Христом, будет стоять. И церковь, основанная Иисусом Христом, никакие ветры не остановят, не сломлют, не согнут. Бог с нами. Бог впереди нас. Аллилуйя Ему! Давайте возвысим голос. Давайте помолимся о церквах братства нашего. Аллилуйя!